говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Расследование убийства журналиста Гранта Динка в Турции. Новый директор ЦРУ о задачах своего ведомства. Движение «Спасем Утриш», кто ответит за уничтоженные деревья в Краснодарском крае. И роль междисциплинарных исследований в развитии науки. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лавунина. Суд турецкого города Трабзон постановил, что командир жандармерии и еще пятеро военнослужащих должны ответить за халатное отношение к своим обязанностям. Халатность проявилась в том, что, по показаниям ряда свидетелей, они знали о намерении убить армянского журналиста Гранта Динка, но ничего не предприняли для предотвращения этого убийства 2 года назад. Эта новость, пришедшая в четверг вечером, разочаровала семью Динка и адвокатов, поскольку они настаивали, чтобы дела военных и представителей спецслужб рассматривались в ходе того же судебного процесса, который уже 2 года идет в Стамбуле. Турция не забыла об этом убийстве. В день 2-летней годовщины смерти журналиста 21 января в здании редакции, где был застрелен Грант Динк, собрались тысячи людей. Выступавшие на митинге заявили, что настоящие организаторы убийства журналиста так и не названы. А на концерте в его честь исполнялись музыкальные произведения всех культур и на всех языках, на которых говорят в Турции. О ходе следствия рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Шишли до сих пор называют армянским кварталом. Когда-то здесь можно было услышать армянскую речь, в армянской церкви собирались толпы прихожан, гуляли пышные свадьбы, выпускали в воздух сотни голубей. От стародавних времен осталась пара магазинчиков, где продают армянский лаваш и коньяк, привезенный с Аказии из Еревана. Редакция армянской газеты «Агос» ютится на верхнем этаже старинного здания с узким неудобным дребезжащим лифтом. Тираж издания около 6000 экземпляров на турецком и армянском языках. Седобородые редакторы, стопки пыльных газет, старинные армянские книги. Кабинет бывшего главного редактора и основателя газеты занял его сын, журналист Арат Динк. Адвокату Бахри Белену не раз приходилось защищать интересы журналистов газеты «Агос» в турецких судах.
Журналистов издания не раз привлекали к суду за оскорбление турецкой нации. Сам Динк имел 8 судимостей за свои публикации о геноциде. Но он был бесстрашным человеком. Много раз ему предлагали охрану, однако он не верил, что такое могло произойти в его родной стране. И вот когда Динк выходил из редакции, когда он открыл дверь, последовали выстрелы. Он упал, ничего не поняв. После убийства на улице вышли сотни, нет, тысячи граждан, которые потребовали от властей найти и наказать виновных.
Жителя черноморского Трабзона Аюна Самаста арестовали спустя сутки после убийства на автовокзале в городе Самсун. При задержании у него был найден пистолет, предполагаемое орудие убийства. На первом же допросе Самаст сознался в убийстве. В ходе следствия он вел себя так, словно чувствовал себя героем. Рассказывал, как готовил убийство. Он носил с собой фотографию журналиста в течение нескольких месяцев и учился стрелять. А за само убийство получил денежную компенсацию. Я нервничал. Друзья дали мне успокоительные. Момент преступления я не помню, потому что находился под действием наркотиков, поведал он следователям. Глава управления безопасности Джилалетдин Джерах заявил.
Долгое время действовал запрет на публикацию имени преступника, потому что ему было меньше 18 лет. Лишь спустя почти год мы сообщили, что убийство совершил бывший студент Агюн Самаст. Убийство Динка было запланировано за полгода до этого. Поводом стали публикации Динка, якобы оскорбляющие турецкий народ. Самаст мнил себя героем. Он прочитал в интернете слова Гранта Динка о том, что турецкая кровь нечистая, и не смог смириться с этим. Эти высказывания Динка подтолкнули юношу, по его же словам, к убийству журналиста. Он сказал, что ни о чем не жалеет. По турецким законам Самасту грозит пожизненное заключение.
Подростка сдали сами родители. Установить личность убийцы помог отец, дворник Ахмед Самаст, который узнал сына на распространенном властями кадре записи видеокамеры наблюдения и сообщил об этом в полицию. Мать Агюна Самаста Хава утверждала, что сына использовала неизвестная ей националистическая группа. «Мы узнали об убийстве по телевизору», рассказывала она местным журналистам. Управление безопасности распространила фотографии, и это был шок. Я не знала, что делать. Немедленно позвала с работы мужа. Мы пошли в полицию и все рассказали. По словам Хавы Самаст, ее сын очень много времени проводил в интернете. Чтобы выявить возможные связи с организаторами преступления, менее, следствие пристально изучало электронную переписку арестованного. Так, на скамье подсудимых оказались 19 жителей черноморской провинции Трабзон. Среди них выделялся 26-летний Ясин Хаяль, известный своими ультранационалистическими взглядами. Хаяль уже отсидел в тюрьме за организацию взрыва в кафе «Макдональдс» в Трабзоне, в результате которого были ранены 6 человек. Получив 6 лет, через 8 месяцев вышел на свободу по амнистии и стал настоящим героем среди трабзонской молодежи. Молодой человек с легкостью обращался с оружием, не раз угрожал взорвать российское посольство и английский банк. Именно он научил Агюна Самаста стрелять. В качестве технического директора и идейного организатора Хаяль контролировал действия преступной группы. В зале суда Хаяль появился с длинной бородой и выбритым затылком, как принято у настоящих исламистов. Он заявил, что за 3 дня до трагических событий предложил убить Динка одному из близких друзей, жителю Трабзона Зейнелу Абидину Явузу, но тот отказался прославиться на весь мир. Тогда он позвал Агюна Самаста, снабдил пистолетом, деньгами, наркотиками и потребовал, чтобы тот как можно скорее убил Динка. «Я был уверен, что преступник не будет найден», — самонадеянно заявил Хаяль во время следствия. Журналист Нилай Симит.
Адвокат Ясина Хаяли, националист Фуат Тургут, неоднократно во время судебных заседаний оскорблял армянскую нацию. Он обращался с призывами к прессе разделаться с представителями общественности, которые организовали в интернете кампанию с извинениями за геноцид армян в Османской Турции. В своих речах адвокат назвал их настоящими врагами турецкого народа. Родственники Гранта Динка требуют отстранить его от дела.
Черноморский город Трабзон получил широкую известность после серии вспышек насилия националистически настроенных подростков и убийства католического священника, которое совершил 17-летний подросток. Местные националисты отличаются особой агрессивностью, устраивают пышные шествия, носят оружие, в группировку входят бывшие студенты, а также их друзья и приятели. Организаторы убийства Гранта Динка привлекли даже своих близких родственников, которых заговорщики называли старшими братьями. Согласно документам суда, дядя Яселя Хаяля Джоскун Икджи снабжал подростков оружием и подстрекал их к решительным действиям. В интернет-форумах они называли себя спасителями родины, призывали присоединиться к их священной борьбе и расправиться с врагами Турции. Среди оных был упомянут и Грант Динг, армянин по национальности, который якобы угрожает единству нации. В своей переписке подростки отмечали одну из его статей о том, что национальная героиня Турции, приемная дочь Ататюрка, военная летчица Сабиха Гюкчен, была армянкой, потерявшей родителей во время геноцида армян. «В следующий раз взлетит на воздух редакция, чтобы сдохли все враги», – писали они в письме в редакцию. «Если вы называете события 1915 года геноцидом, это значит, что вы не видели настоящего геноцида, который начнется прямо сейчас». Адвокат семьи Динка Бахри Беленг.
Грант Динк получал угрозы со стороны турецких националистов, однако охрана ему так и не была предоставлена. Журналист писал на острые темы, в частности о геноциде армян. За это он неоднократно подвергался судебным преследованиям. В 2005 году его приговорили к 6 месяцам тюрьмы по статье оскорбления турецкой нации, но затем обвинения были сняты. К сожалению, в Турции судят людей, которые имеют иную, отличную от официальной точки зрения.
Тем временем следствие по делу об убийстве журналиста обрастало новыми, шокирующими подробностями. Один из центральных телеканалов показал видеоролик, снятый в самсунском отделении полиции в то самое время, как там находился подозреваемый в убийстве Агюн Самаст перед его отправкой в Стамбул. На фоне турецкого флага полицейские и жандармы в униформе позируют вместе с убийцей Гранта Динка. Документальные кадры вызвали волну возмущения. В средствах информации заговорили о теневой связи между службами безопасности и убийцами Динка. По мнению журналиста Недима Шенера, определенные представители сил безопасности считали Агюна Самаста настоящим героем.
Полицейских, которые позировали с убийцей, сняли с работы, но не стали привлекать к ответственности за отсутствием состава преступления. Против следствия выступили военные чиновники, которые заявили, что это попытка подорвать авторитет спецслужб и вооруженных сил. Военные заявили, что это была небрежность, ошибка, плохая координация со стороны полицейского отдела и жандармерии.
Среди подозреваемых оказался бывший полицейский осведомитель, который заявил, что несколько раз предупреждал о готовящемся покушении службы безопасности. Затем к суду были привлечены два сотрудника службы безопасности, которые признались в ходе судебного заседания, что знали о намерении совершить убийство главного редактора газеты «Агос». Один из обвиняемых заявил, что передал эти сведения вышестоящему командиру, но тот, как оказалось, просто забыл доложить об этом начальству. «Мы ничего не предприняли, поскольку никакого указания не получили», — сказал сотрудник спецслужбы. Автор книги «Ложь спецслужб в деле об убийстве Гранта Динка», журналист Недим Шенер, уверяет, что спецслужбы сознательно замалчивали о готовящемся убийстве. Журналист утверждает, что полиция Трабзона еще год назад направила в Стамбул рапорт о готовящемся преступлении, однако там не приняли никаких мер.
После убийства Динка полицейские сфальсифицировали документы, чтобы создалось впечатление, что они не знали о планируемом убийстве. На офицеров полиции, которые знали о готовящемся убийстве, было оказано психологическое давление. Их заставляли скрыть факты и обманывать правительственных инспекторов, которые провели расследование в службах безопасности.
Получается, что турецкие службы безопасности вводили всех в заблуждение? Или они просто пытаются скрыть свою ошибку?
Да, они знали о готовящемся убийстве, но не предотвратили его. За время следствия несколько высокопоставленных чиновников силовых структур были сняты со своих постов. Однако суд отклонил иск с требованием начать следствие по делу более высоких чиновников, обвиненных в бездействии после получения информации о готовящемся убийстве главного редактора газеты, в том числе против начальника стамбульской полиции и главы отдела разведки полиции Стамбула.
Суд, который начался в июне 2007 года, долгое время был закрыт для общественности и прессы. Так предписывало турецкое законодательство, поскольку главный обвиняемый, Агюн Самаст, был, как я уже отмечала, несовершеннолетним. Государственное обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства к пожизненному заключению, а лиц, причастных к нему, на срок до 24 лет тюрьмы за участие в деятельности террористической организации, совершение убийства и незаконное хранение огнестрельного оружия. Вина спецслужб до сих пор не доказана. В знак протеста против бездействия следствия представители общественности и журналисты провели сидящую забастовку у здания редакции газеты «Агос», где был убит журналист.
О ходе следствия по делу об убийстве журналиста Гранта Динка в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли принес присягу новый директор ведомства Леон Панетта. Участвовавший в церемонии вице-президент США Джо Байден поставил перед разведкой новые задачи, о которых рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Церемония приведения к присяге проходила в вестибюле главного корпуса комплекса зданий ЦРУ, который носит имя Джорджа Буша-старшего, возглавлявшего разведывательное ведомство в 1976-77 годах. Вице-президент не преминул отметить заслуги Буша-старшего перед Америкой. Джо Байден упомянул также о 89 звездах на северной стене вестибюля, каждая из которых символизирует сотрудника ЦРУ, отдавшего жизнь при исполнении обязанностей. Имена 35 погибших остаются государственной тайной, их звезды подписаны словом «аноним». Американская разведка в последние годы подверглась серьезной встряске. Ее травмировали обвинения в политизации разведданных и даже в их фальсификации в угоду президенту. Директор Джордж Теннет эти обвинения отверг и вышел в отставку, громко хлопнув дверью. Сенатору Портеру Госсу, который пришел на смену Теннету, пришлось скоропостижно покинуть пост из-за обвинений в злоупотреблении служебным положением, выдвинутых против его ближайших советников. ЦРУ обвиняли также в применении слишком жестких методов при допросах лиц, подозреваемых в терроризме, в организации тайных тюрем на территории Европы и в практике перевода заключенных в страны, где к ним могли применяться пытки. Президент Обама обещал положить всему этому конец. Вместе с тем, как заявил вице-президент Байден, перед разведкой стоят по-прежнему очень серьезные задачи.
Дамы и господа, следующие 4 года будут временем великих испытаний. Все вы знаете это и без меня. Серьезной угрозой Соединенным Штатам и нашим друзьям остается Аль-Каида. Мы продолжаем вести войны в 2 далеких странах. Глобальная экономическая ситуация, как указало агентство, способна сделать мир гораздо более нестабильным. Распространение опасных вооружений и технологий угрожает нашей безопасности. Возникают новые вызовы установленному порядку, такие как изменение климата и другие, еще неизвестные нам. В первые же недели пребывания в должности президент начал отвечать на эти вызовы. Он приказал направить дополнительные войска в Афганистан. Он распорядился изучить возможные варианты сокращения численности наших сил в Ираке. Он издал директиву, в корне меняющую нашу позицию, которая, на мой взгляд, и по мнению многих в этом агентстве, привела Америку к отказу от принципов, на которых она основана, и дала в руки Аль-Каиде мощное средство пополнения ее рядов. Во исполнение этой директивы мы закроем тюрьму в заливе Гуантанамо. Во всех федеральных ведомствах у нас будет единый стандарт допроса во время вооруженного столкновения. Президент ясно заявил, что в наших отношениях с Россией он хочет начать с чистого листа, и что он будет добиваться дипломатического взаимодействия с Ираном. Стратегия этого правительства в сфере национальной безопасности будет использовать все элементы нашей государственной мощи. Наши вооруженные силы, и это жизненно важно, но недостаточно. Наши экономические, политические, культурные и дипломатические инструменты, которые имеются в арсенале любого президента. Мы применим силу, если это будет необходимо. Но мы задействуем энергичную, активную дипломатию. И мы будем верны нашим собственным ценностям, потому что Америка в большей безопасности, когда пример применения нашей силы подкрепляется силой нашего примера. И все же эта стратегия не может оказаться успешной без своевременных, надежных и верных разведданных.
Джо Байден подчеркнул, что разведка не должна приспосабливаться к политическому руководству.
Мы ожидаем от вас независимого анализа без оглядки на мнение других. Мы ожидаем, что вы будете сообщать нам факты такими, какими вы знаете их, каким бы выводом они ни вели, а не то, что по вашим предположениям мы хотим от вас услышать. И мы рассчитываем на самую точную оценку, на какую вы только способны. Мы не требуем большего, но и не удовлетворимся меньшим. На стене, перед которой я стою, начертано изречение из Нового Завета. Оно появилось там по указанию директора Алена Далласа, когда это здание было построено. Эти слова стали вашим девизом. Они гласят: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Леон Панетта начал свое выступление с рассказа о родителях, бедных итальянских иммигрантах, которым, впрочем, удалось открыть ресторан в Калифорнии.
Я, бывало, спрашивал своих родителей, почему вы проделали такой путь, чтобы добраться до этой страны, без профессии, без знания языка, с пустыми карманами. Зачем вы сделали это? И мой отец отвечал, потому что мы свято верили, что наши дети будут жить лучше. И я думаю, что это и есть американская мечта. Это то, что мои родители хотели дать мне и моему брату, а мы с женой, нашим трем сыновьям. Думаю, все мы хотим того же для наших детей, лучшей жизни. Это американская мечта. Это то, за что борются президент и вице-президент. Они борются за то, чтобы вернуть каждому юноше и каждой девушке возможность жить лучше. И во многих отношениях это и есть миссия ЦРУ – гарантировать людям в этой стране лучшую жизнь, безопасную жизнь, жизнь, в которой обеспечена национальная безопасность.
Леон Панетта торжественно пообещал оставаться честным не только перед президентом, но и перед народом Америки.
В нашей демократии нами правят либо лидеры, либо кризис. Если у страны есть лидеры, мы можем избежать кризисов. Если лидеров нет, не стоит обманываться. Страной управляет кризис. Думаю, слишком часто в этой стране нами правил главным образом кризис. Сегодня перед нами стоит задача взять на себя роль лидеров вместе с рисками, с которыми сопряжена эта роль, чтобы повести эту страну верным путем. Поэтому, принося эту присягу, я принимаю на себя обязательство, что как директор ЦРУ буду стремиться обеспечить это лидерство, что я обеспечу наилучшие разведданные, независимые оценки, продиктованные не сиюминутной политической выгодой, а реальным положением вещей, объективную информацию, которая может быть представлена президенту и высшим должностным лицам этой страны, чтобы они могли защитить американский народ. Я хочу исполнять наши обязанности с достоинством и уважением к законам и Конституции, которую мы все обязались блюсти. Я хочу быть членом команды, работать с директором национальной разведки, с разведывательным сообществом, с тем, чтобы обеспечить обмен информацией и соединение ее разрозненных частей в одно целое, чтобы мы не конкурировали друг с другом, а работали сообща и предоставляли наилучшие разведданные президенту и другим. И, наконец, я думаю, что мы должны быть честными. Мы должны быть честными с президентом, мы должны быть честными друг с другом. А самое главное, мы должны быть честными с народом, которому мы служим.
Как бы отвечая Джо Байдену, который цитировал Евангелие от Иоанна, Леон Панетта заявил, что видит миссию разведки именно в защите идеалов свободы.
«Перед нами грозные вызовы», — сказал вице-президент. «Я не недооцениваю угрозы, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем мире. Но я питаю полную уверенность в том, что эта страна способна противостоять этим угрозам, может противостоять этим кризисам, и что мы только окрепнем в борьбе с ними. Мы — нация, родившаяся в кризисе. Мы стали сильнее именно благодаря ему и благодаря лидерам, в которых у нас никогда не было недостатка. Поэтому присяга, которую я только что принес, является во многих отношениях клятвой, которую все мы даем как граждане этой страны. Что мы исполним упование свободы, что мы дадим нашим сыновьям и дочерям возможность преуспеть и возможность служить этой стране, и что мы будем защищать Америку от тех, кто угрожает разрушить самое основание свободы, которая столь важна для нас как нации, и что мы сделаем американскую мечту реальной снова. Так вот, именно потому, что моя судьба — это воплощение американской мечты, я обещаю всем вам, что я сделаю все, что в моей власти, чтобы соблюсти клятву, которую я только что дал».
Когда в 1827 году граф Бенкендорф был назначен шефом корпуса жандармов, он спросил Николая I, что ему надлежит делать на новом посту. Император протянул ему носовой платок со словами «Утирай слезы несчастных». При приведении к присяге Леона Панетты до этого не дошло, хотя сам новый директор был, как видим, близок к такому пониманию своей миссии.
О представлении нового директора ЦРУ Леона Панетты рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере один человек погиб и свыше 40 получили ранения в результате налета на столицу Шри-Ланки Коломбо самолетов повстанческой группировки «Тамильские тигры». Как заявляют власти, в налете участвовали два легких самолета повстанцев, оба сбиты. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. Лидер ведущей центристской партии Кадима Ципи Ливни уже заявляла, что не войдет в коалицию с Ликудом. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вердикта присяжных. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. В противном случае по решению судьи дело направят на новое расследование. Иран рассчитывает использовать новые российские военные технологии, заявил иранский министр обороны Мустафа Мохаммед Наджар. Он выступил на пресс-конференции в Москве по завершению 5-дневного визита, в ходе которого провел переговоры с российским руководством и посетил несколько военных предприятий. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Его прошение принял президент страны Валдис Затлерс. Отставки Годманиса требовали партии-партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета противостоять экономическому кризису. Не менее 27 человек, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Ранены более 60 человек. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу на похоронах в городе Дера-Исмаил-Хан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Китай, чтобы обсудить глобальный экономический кризис, проблемы изменения климата и ядерную программу КНДР. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Движение «Спасем Утриш». Кто ответит за уничтоженные деревья в Краснодарском крае? И роль междисциплинарных исследований в развитии науки. Более 5000 россиян вступили в добровольное движение «Спасем Утриш». Строительство автомобильной дороги на территории этого уникального заказника в Краснодарском крае приостановлено, но экологи опасаются, что вырубка деревьев продолжится. Защитники Утриша выступают за придание ему статуса заповедника. Рассказывает Любовь Чижова.
Заказник Утриш – любимое место отдыха многих россиян. Он находится между Анапой и Новороссийском, рядом с Черным морем. Неудивительно, что это уникальное место привлекает не только любителей первозданной природы. Вскоре здесь планируется построить базу отдыха. А до недавнего времени на территории заказника велось строительство новой дороги. Благодаря активному вмешательству общественности оно было приостановлено. Но техника и рабочие остаются на стройке, так что экологи опасаются, что вырубка деревьев может быть продолжена в самое ближайшее время. О том, что такое Утриш, рассказывает представитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Утриш – это единственное место в России, где произрастают такие специфические леса средиземноморского типа. То есть это ксерофитные леса, отличающиеся особыми природными условиями, с уникальным биоразнообразием, как животного мира, так и растительного. Три вида можжевельников. Можжевельник красный, можжевельник вонючий и можжевельник высокий. Можжевельник высокий и вонючий входят в Красную книгу России, включены, а можжевельник красный включен в Красную книгу Краснодарского края. И фисташка туполистная, тоже она в Красной книге России. Причем фисташка вообще только здесь, в России, растет. Ну и очень много видов орхидных, кустарников. Из животных это средиземноморская черепаха Никольского, полозы, полоз оливковый, полоз эскулапов. Местные жители сообщили, что началось строительство дороги, началась вырубка леса под эту дорогу. То есть там существует старая дорога Сукко-Малый Утриш, которая идет по горам, по верхней части Утриша. И вот начали эту дорогу расширять. И самое, что критичное, начали строить новый участок дороги длиной 4 километра, который идет в самую ценную часть вот этой территории. Это район так называемых Утришских лагун. Тогда мы начали вести кампанию протеста против этого. Значит, сначала действовали официальными путями, то есть через прокуратуру, через Росприроднадзор, милицию, пытались это остановить. При том, что все признали, что это строительство незаконное, а оно все равно продолжалось, тогда уже мы были вынуждены сами препятствовать этим работам.
Андрей, что удалось выяснить? Кто стоит за строительством этой самой дороги?
Дорога строилась для подъезда к участку на побережье, вот как раз участок Утрижских лагун, который департамент лесного хозяйства Краснодарского края летом прошлого года дал в аренду некому фонду региональных некоммерческих проектов ДАР. Фонд ДАР, судя по его, так сказать, записи из ЕГРЮ, его учителем является ООО «Левит», 100%. А ООО «Левит», в свою очередь, принадлежит Леониду Михельсону, это известный олигарх российский, и есть такой депутат Симоновский из Госдумы. То есть они там крупнейшие акционеры ООО «Левит». То есть фактически вот получается, что они за этим стоят.
А почему вы считаете, что строительство этой дороги незаконно?
Ну, там нарушено очень большое количество нормативных актов. То есть не было экспертизы экологической, не было лицензии на изъятие краснокнижных видов растений. Это признано всеми органами, милицией, прокуратурой, Росприроднадзором, что это незаконно. И даже Краснодарский край признал, что это незаконно, хотя край всячески лоббировал эту дорогу.
Ведется строительство дороги или не ведется?
В результате кампании гражданского сопротивления строительство дороги было остановлено. Последний день, когда велись работы, 12 января, ситуация сейчас несколько подвисшая. То есть техника стоит, они ведут изыскания, но не под дорогу. По дороге тоже там они делают разметку, но изыскания идут в основном в районе вот именно Утрижских лагун под строительство этого комплекса. То есть если бы они не уже отступились, то они бы вывели технику, потому что простое им очень дорого обходится. Тем не менее, техника стоит на готове, и там стоит лагерь активистов, которые осуществляют контроль за тем, чтобы следствие не началось. В случае, если оно начнется, то они опять будут препятствовать производству работ.
Это был представитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Сразу после начала строительства дороги на Утрише в России возникло движение в его защиту. Оно так и называется «Спасем Утриш» и объединяет уже более 5000 людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Анапы и других городов. Они проводят акции в защиту заказника, пишут письма в природоохранные органы, органы живут в палаточном лагере на территории Утриши и следят, чтобы строители не вырубали деревья. О том, как возникло движение «Спасем Утриш», рассказывает одна из его активисток, обозреватель всероссийского журнала «Экология и право» Мария Рузина.
Дело в том, что после первых вырубок на Змеином озере, произошедших в ноябре 2007 года, тревога за Утриш объединила достаточно много людей. Мне позвонили с Утриша практически сразу. Почему? Ну, потому что я связана с Утришом очень много лет. Во-первых, я по образованию биолог, по университетскому первому, хотя дальше стала работать в психологии и журналистике. А во-вторых, в течение многих лет мы привозили на Утриш маленький такой детский лагерек, Диаскурия. Дети, собственно, наши и воспитанники. Лагерь сначала был действительно детским, а потом постепенно стал приобретать такое экологическое направление. Дети чистили берег, соответственно, я работала внештатным сотрудником заказника, считайте, внештатным смотрителем. И при необходимости делала информационные материалы по заказнику, потому что после расформирования дирекции заказника оказалось, что квалифицированных специалистов в лесхозе, кто бы мог заниматься этим вопросом, ну, просто не было. После этого звонка сразу же он, конечно, встревожил, что прокладывается дорога на Змеином озере. Я стала искать в интернете информацию. И нашла ВКонтакте только что созданную группу под названием «Спасем Утриш». Я написала человеку, который сделал, и он сразу же позвал меня в свои администраторы. Этого человека зовут Артем Михеев. Он сотрудник одного из технических университетов Санкт-Петербурга и до сих пор является нашим как бы виртуальным советчиком. А вот дальше пошло следующее. Группа выросла за месяц до 1000 человек. Люди из разных городов составляли сначала письма в защиту заказника самостоятельно, потом мы все вместе составили общий текст письма. Более того, еще ранее мы вместе с профессором Дроздовым и представителями нескольких природоохранных организаций написали тревожное письмо на имя президента. Его опубликовал Greenpeace. Проверка Росприроднадзора пресекла вот эти вот рубки на Змеином озере. В марте 2008 года мы, представители 4 городов, объединились в первый раз. И вот тогда и появилось, наверное, это название «Межрегиональное движение «Спасем Утриш». Первое предложение провести акцию одновременно в нескольких городах поступило от мурманчан. Самые разные люди. Сейчас наша аудитория составляет около 5000 человек. Среди них есть и экологи, и журналисты, и юристы, но абсолютное большинство аудитории – это студенты, молодежь, даже старшеклассники, люди самых-самых разных профессий. Просто либо когда-то бывавшие на Утрише, либо неравнодушные к экологическим проблемам. Создан сайт safe-utrish.ru, ну, основной такой информационный наш ресурс, куда выкладываются все материалы, официальные и неофициальные, вести из лагеря протеста ныне выкладываются. Сайт был создан тоже достаточно давно. То, что творится сейчас, трудно как-то прокомментировать, потому что после 19 января, когда Министерство природных ресурсов четко выразило свою позицию о том, что строительство дороги абсолютно незаконно, и о том, что в период, означенный ранее, да, то есть до 2010 года, Утришу будет придан вот тот самый необходимый ему федеральный охранный статус, то есть статус заповедника. Об этом есть распоряжение правительства, еще датированное 2001 годом. Мы надеялись, что все протестные действия уже смысла не имеют, уже все будет решено. Но результатов-то, в общем-то, и нету. Формально, вроде бы, результаты есть, а техника стоит. Часть техники, да, вывели, часть техники осталась на строительной площадке. А рабочие продолжают вести разметку дороги. Как это можно прокомментировать, я не знаю.
Рассказывала координатор Всероссийского добровольного движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. Несмотря на то, что строительство дороги приостановлено, ситуация вокруг заказника остается напряженной. На этой неделе местная милиция задерживала 3 участников палаточного лагеря, охраняющих заказник от вырубки. После проверки документов их отпустили. Активисты организации «Greenpeace» в России провели пикет представительства Краснодарского края в Москве. У экологов также есть опасения, что строительство дороги будет продолжено, говорит представитель Greenpeace Михаил Крендлин.
Был пикет перед зданием представительства Краснодарского края при правительстве Российской Федерации в Москве с требованием к губернатору Краснодарского края прекратить все действия, направленные на строительство дороги, черепционных объектов на территории будущего заповедника Утриш, отменить принятые ранее решения, в частности, распоряжение Краснодарского края на 23 декабря 2008 года, номер 1348-р, расторгнуть договор аренды, заключенные на территорию будущего заповедника Утриш, ну и, соответственно, заказника Утриш, ну и другие акты, которые издавались органами Краснодарского края вот для легализации этого незаконного строительства.
Какая-то реакция со стороны сотрудников представительства Краснодарского края была?
Никакой. Ну, мы, собственно, честно говоря, не очень ожидали, но обращение мы, в любом случае, официально направим губернатору края Ткачева. Мы будем ждать его реакции.
Ситуация там складывается действительно крайне непростая. Вроде бы принято решение о том, что строительство дороги велось незаконно, тем не менее техника оттуда не выведена, и рабочие там остаются. Как вы считаете, чем закончится эта история?
Ну, я вам скажу, что они, видимо, сейчас делают все, чтобы продолжить, потому что, сколько нам известно сейчас, департамент чрезвычайных ситуаций на государственном экологическом контроле Краснодарского края проводит, правда, совершенно незаконно государственную экологическую экспертизу. И параллельно, как нам известно, Краснодарским университетом сотрудниками ведутся какие-то научные исследования на территории США, но в основном на той территории как раз должна быть, которая как раз в аренде фонда ДАР, для того, чтобы доказать невозможность создания заповедника и, соответственно, обосновать тем самым возможность рекреационного использования строительства каких-то баз на этой территории.
Интересно, а как можно доказать, что там нельзя создавать заповедник?
А нам тоже это интересно. Пока мы это не до конца понимаем, но, как мы можем предположить, пытаются доказать, что там сильно очень рекреационная нагрузка на эти территории. Там действительно приезжает очень много народу. Действительно, часть территории, на которой наибольшая часть этого народа живет, она уже довольно сильно деградирована. Но это очень небольшая часть именно побережья. Причем, по крайней мере, по экспертным оценкам там ученых, которые там работали много лет, в случае там ограничения этой нагрузки, в общем, это все может довольно быстро установить. Если, конечно, они будут застроены, как это планируют власти Краснодарского края, и те, кто стоит за всем этим строительством. Вот это единственный вариант, который мы можем представить.
В случае, если утрижский заказник становится заповедником, что меняется?
Меняется статус, это будет уже не просто федеральная особо охраняемая природная территория, как сейчас, курорт Анапа, а это федеральный заповедник, который по закону, во-первых, эта земля полностью будет изъята у всех хозяйствующих субъектов, там, у лесного хозяйства и так далее. У него будет соответствующая охрана, соответствующий режим, то есть фактически любая хозяйственная деятельность там будет запрещена. Соответственно, будет уже максимальная с точки зрения российского законодательства степень защиты территории, и тогда уже 100% любая хозяйственная деятельность будет просто абсолютно недопустимо с точки зрения законодательства.
Ну и какие шансы у Утриша стать заповедником?
Формально все для этого необходимое есть. Есть распоряжение правительства, по которому он должен стать заповедником до 2010 года. Есть проект, выполненный по заказу Минприроды России, где определены границы. Но он единственное, что решение о создании заповедника должно быть согласовано с администрацией края. Чего она, конечно, делать не будет. Но мы надеемся, что все-таки его продавят.
Это было мнение представителя российского отделения Greenpeace Михаила Крейндлина. Даже сейчас экологи затрудняются оценить ущерб, нанесенный строительством дороги территории Утриша. Погибли уже тысячи деревьев, занесенных в Красную книгу. Против уничтожения заказника собрано около 10 тысяч подписей.
О проблемах вокруг заказника Утриш рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня обсуждать развитие науки в 21 веке с лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским. Сегодня речь пойдет о роли и значении междисциплинарных исследований, которые стали популярны в конце прошлого столетия. С Владимиром Воеводским беседует Ольга Орлова.
Я хочу вернуться к вашему рассказу о ваших последних исследованиях, связанных с численностью популяции. Вспоминаю наш разговор лет 6 назад, когда я вас спрашивала о том, что вы думаете о состоянии математики, это был 2002 год, и вы как раз говорили о том, что, на ваш взгляд, математика находится в такой очень сложной ситуации, когда та часть ее самая мощная, самая интересная именно чистая математика, которая развивалась очень бурно, настолько усложнилась, что крайне затруднено общение между самими коллегами, и что теперь математику нужно потратить огромное количество времени, чтобы сначала рассказать о том, чем он занимается, какие задачи он решает, а потом столько же времени, чтобы еще понять, а что же делает его там ближайший сосед по комнате там, или по журналу в буквальном смысле. Разговор-то происходил как раз в то время, когда вы только получили Филдсовскую премию за результат, который, может быть, могли объяснить в Москве всего несколько человек. И в этот момент Воеводский говорит, что математика стала так сложна, что надо что-то делать. Вот. И, в общем, прошло совсем немного времени, и вы уже не просто занимаетесь прикладной математикой, а уже уходите даже в какие-то междисциплинарные области. И, может быть, уже там через несколько лет вообще начнете напрямую с генетиками, которые занимаются вот исторической генетикой, работать, может быть, вместе. Да?
Хочется в это верить. Я, в общем, планирую именно так.
Тогда я хочу спросить, а, в принципе, вот ваше отношение к междисциплинарным областям?
Я думаю, что сам термин, честно говоря, он такой, скорее, опять же, манипулятивный в некотором смысле. Он какое-то время назад, видимо, был изобретен для того, чтобы привлечь финансирование к определенным направлениям науки с помощью того, чтобы их обозвать междисциплинарными. В науке нет такого понятия междисциплинарное и не междисциплинарное. Наука, она есть наука. В ней есть много разных направлений. Есть какие-то группы направлений, которые как бы ближе друг к другу, какие-то, так сказать, они какие-то вот дисциплины, если угодно. Где-то есть вещи, которые как бы дальше от центров этих дисциплин разбросаны где-то вокруг. И к самому термину междисциплинарный я отношусь к нему как к несколько ненужному обобщению, скажем так. Это попытка одним словом назвать много разных областей науки, часть из которых может быть совершенно спекулятивной, а часть из которых может быть очень серьезной и интересной. И как бы их всех валить в одну кучу под названием междисциплинарной, это, наверное, на сегодняшний день довольно-таки контрпродуктивно.
А что вы думаете про такую область, которую, ну уж точно по-другому как междисциплинарной не назовешь, потому что она долгое время развивалась в рамках совершенно разных научных направлений, просто разных наук, а теперь вот появилась такая вещь, как нанотехнологии. И более того, например, в прошлом году это было просто ключевое слово года, когда приставку «нано» представляли просто ко всему, что вокруг происходит.
Вот. Я догадываюсь, что, может быть, роль определенных личностей в российских нанотехнологиях сыграла некоторую роль.
Не без этого, не без этого. Вот как в Америке к этому относятся? Сейчас что такое слово «нано» в Америке и, ну, скажем, в научном сообществе или, может быть, в широком обществе? Знают ли вообще об этом американцы?
В широком обществе, безусловно, знают. В тех научных кругах, в которых я общаюсь, это слово не звучит. То есть я его в Америке вот от своих, как бы, ну, коллег в широком смысле слова никогда не слышал. Потом надо не забывать, что это все-таки нанотехнология, а не наука.
Ну, вырастают они все-таки в рамках нанонаук. Вы, например, уже употребляли термин мезофизика, а теперь вот сами.
Мезофизика, да.
А сами-то мезофизики теперь все-таки нанофизика говорят.
Ну, это они говорят нанофизика, потому что им так больше денег дают. Ну, может, еще по каким-то причинам. Там в этих нанотехнологиях есть, опять же, две стороны. Есть некоторая такая, ну, я бы сказал так, на сегодняшний день полуфантастическая концепция. По сути, своей создание некоторой искусственной жизни. Ну, как бы создание субстанции, которые в некотором смысле живые, то есть такие, которые состоят из маленьких таких машин, которые там сами размножаются, сами друг с другом взаимодействуют и так далее.
Сами лечат, сами чинят.
Сами, ну, что они там делают, это ладно, это следующий вопрос. Но для начала они должны сами себя обслуживать в первую очередь, да, а потом уже, значит, заодно и выполнять какие-то полезные функции. Это, безусловно, очень интересная идея. Насколько она реалистична, этого я не знаю. Но по сути своей это называется создание искусственной жизни. Как таковое, это вещь, которой заниматься, естественно, стоит. Но я бы так сказал, что в ближайшие десятки лет ничего особенно серьезного в этом направлении я бы ожидать не стал. Есть гораздо практическая сторона, то есть все, что связано с, ну, скажем так, конструированием структур, там, состоящих из нескольких молекул или нескольких десятков молекул. Не обязательно живых, не обязательно саморазмножающихся, не обязательно выполняющих какие-то сложные функции, но просто, по сути своей, это некоторая часть материаловедения. Создание материалов с более несколько сложной структурой.
Заданными свойствами, необходимыми.
Заданными свойствами как раз я не знаю. Все материаловедение занимается созданием материалов с заданными свойствами, как бы начиная со времен изобретения стали или там керамики. Но здесь речь идет скорее о создании именно той области, которая занимается как бы созданием вот материалов с интересными свойствами на основе того, чтобы они состояли из таких маленьких единиц, как бы не молекулярных, а состоящих из композиции нескольких молекул, как-то между собой сцепленных определенным образом.
Тут речь же идет все-таки от конкретной задачи. Зачем нам нужны, чтобы такие единицы были, эти молекулы? Хотим мы
разнообразие это... больше, потому что из нескольких молекул можно сцепить что-то такое, что в форме одной молекулы произвести сложно.
Новые материалы как-то существенно могут повлиять на нашу жизнь, как вы думаете? Или это, в общем, такой, ну, просто процесс постепенного эволюционного улучшения вокруг? Насколько вообще оправданы те надежды, которые возложили на нанотехнологии правительства Америки, Европейского Союза, которые выделили тоже немалые деньги на нанинициативу, ну и России в том числе?
Это все-таки больше относится к технологиям и вот в данной области к материаловедению. Материаловедение, химия, физика. Какие там перспективы, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что нанотехнология, как вот эта вот идеальная картина построения таких полуживых материалов, мне хотелось бы верить, что перспективы там есть, но это дело дней весьма грядущих. А что касается вот создания новых материалов, которые на структурном уровне устроены как бы не из... не чистым на молекулярном уровне, а из вот каких-то таких
модульно.
Вот модульных композиций молекул, то это процесс, который идет, часть продолжающегося развития материаловедения. А что касается того, насколько важны новые материалы, ну, безусловно, они очень важны. Конечно, наверное, это одна из фундаментальных вещей, которая определяла развитие человечества вот в последние десятилетия. Ну, собственно говоря, не только в последние десятилетия, а на протяжении столетий. Создание новых материалов всегда вело к очень существенным изменениям в образе жизни людей, и это, наверное, будет продолжаться.
Теперь ваше отношение к распространению лженауки, и распространяется она, в общем-то, не только в России, но и по всему миру. Что делать, что здравый смысл уходит из информационного пространства, а заполняется ведьмами, приворотами в прайм-тайм? Вот вас, например, это раздражает?
Пожалуй, что у меня есть такой ответ, но он очень сложный. Вот я считаю, что делать с этим надо следующее. Надо очень серьезно относиться к тому, что там говорят, серьезно это дело фильтровать, отбрасывать оттуда те 95%, которые являются чистой воды либо пропагандой, либо болтовнёй, либо просто бредом, который несут люди, у которых у самих с головой не совсем хорошо. При этом я хочу обратить внимание, что есть много людей, которые, скажем так, плохо способны к логическому мышлению, но при этом у них могут быть весьма интересный жизненный опыт, который может содержать вполне реальные, интересные наблюдения. Общаться с такими людьми зачастую очень сложно, но вот надо учиться фильтровать. Надо учиться очень жестко отфильтровывать, как бы, опять же, зерна от плевел. Да, я хочу сказать, что причиной того, почему это все в таком виде сейчас присутствует в информационном пространстве, является то, что у науки на это вообще нету ничего, им нечего на это сказать. Единственное, что они могут сказать, это такого не бывает. 50% населения знает, что ученые говорят фигню, потому что они прекрасно знают, что такое бывает. И оно таки бывает. И им ничего не остается, кроме как слушать вот этих вот болтунов, которые на этом деле спекулируют. Именно благодаря тому они имеют возможность на этом спекулировать, что наука полностью закрывает на это глаза и ни бэ, ни мэ сказать не может, а только по сути своей выставляет себя как совершенно импотентную силу в отношении разъяснения для людей вот такого рода явлений. Они говорят, мы ничего не знаем, мы ведать не ведаем, и вообще такого нет. А человек вот знает, что он вчера видел привидение, вот совершенно как бы конкретно, да?
Вот я только вас хотела спросить. По последним опросам, порядка 30% британцев верят в привидение. Что делать ученым с таким результатом?
А здесь делать нечего, как бы. Это, не знаю, что они там верят. Я думаю, что огромное количество людей реально видело то, что вот в литературе
что
описано
они
как привидение.
Да, то, что они решили, что это привидение.
Ну, то, что они решили, что это привидение. Они видели некоторую галлюцинацию в форме там, человека. Это могла быть даже массовая галлюцинация. Может быть, она говорила. Может быть, они чувствовали при этом там тепло или холод. Такие вещи реально происходят с людьми. Это факт из жизни. И надо просто сказать, что да, такие явления бывают. Определенные люди, так сказать, в определенных обстоятельствах их видят. Откуда как бы идет... Ну, галлюцинации бывают самые разнообразные, естественно. Почему там эти галлюцинации формируются таким образом? Почему они именно такой формы? Почему от них там тепло или холодно? Мы этого на этом этапе не знаем. Ничего мистического в этом нет. Это совершенно реальные явления, которые надо исследовать, и все. И не надо к ним подходить с какими-то заранее предопределенными концепциями, типа, что эти галлюцинации могут запросто говорить, и говорить, что они, например, там являются духом или
там
умершего прадедушки. Я лично считаю, что это чушь полная. Но они действительно могут это говорить. К ним нужно относиться критически. Тем, кто строит на основе их безумной теории, нужно относиться критически. А с другой стороны, надо признать, что такого рода наблюдения, они, безусловно, имеют место быть. Этих наблюдений очень много, и это очень интересный объект для исследования, совершенно спокойного, трезвого исследования.
То есть вы считаете, что при распространении лженаучных представлений, то есть более здравая позиция — это не занимать глухую оборону, да, а наоборот относиться к этому исследовательски, с таким исследовательским спокойствием, разбирать как пинцетом, вот это, вот это, вот, то есть
да, совершенно верно.
Классификация явлений, описание и давать определение тому, что мы
да,
видим.
Да, отделять наблюдение от их объяснений, потому что наблюдение абсолютно реально, я в этом уверен. Объяснения, часть из них современная бредовая, часть из них очень традиционная, она как
но
бы
тоже
была...
бредовая.
Ну, бредовая в какой-то степени. Дело в том, что эти вещи были изолированы от нормальной рациональной науки очень долгое время. Это как такой заповедник, вот там вот никто не трогал эти представления, они вот так вот развивались внутри, без реальной критики, без реального какого-то
осмысления.
И то же самое, что вот если бы взять научное представление, скажем, тысячелетней давности, если бы кто-нибудь сейчас вылез бы с Птолемеевской теорией Солнечной системы, его бы засмеяли. Ну а сейчас там вылезают теориями вот об этих галлюцинациях такого типа, которые примерно того же возраста, как Птолемеевская теория. Но в Птолемеевскую теорию, слава богу, мы перевели во что-то более разумное, в Коперниковскую. А вот эти вот объяснения в этих вот областях, связанных с этими объектами типа привидений, такого пока не произошло. В какой-то момент оно произойдет, и это будет также рационализировано, и я очень надеюсь, сольется с нормальным научным потоком, как и все остальное.
С лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Справедливость восторжествовала. Случай исключительный для
Те
России.
Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому.
Мы рекомендуем Беньямина Нетаньяху только на основе широкого
правила. Киргизские депутаты большинством голосов одобрили денонсацию соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».